уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. А Михаил Делягин с нами, экономист, директор Института проблем глобализации. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Давайте подведем итоги 2020 года. И самое главное, мне кажется, здесь
еще
даже...
что, девушка, как-то что? Удастся ли мне подобрать правильные слова, чтобы можно было в вашем присутствии говорить об итогах 2020 года?
Даже так?
Ну, это же известная история. Как это сейчас как раз рассказывают, вот прямо сейчас.
Да.
Вовочка, что ты попросишь у нового, у Деда Мороза?
Так, на Новый год.
Пощады!
Пощады? Вы считаете, что
ой,
это
нет,
так?
Ой, нет, Вовочка, это не прокатит. Попроси лучше машинку.
Да? Вы знаете, на самом деле, после этого анекдота сразу вспоминается журнал «Тайм», который в одном из своих рейтингов назвал 2020 год одним из самых худших в истории. Мне кажется, что это, честно говоря, писали какие-то люди, я не знаю, привыкшие к комфорту, потому что, ну, были более тяжелые времена, или все-таки нет?
А, ну, просто для редакции журнала «Тайм», я думаю, не было более тяжелых времен, причем для нынешней редакции журнала «Тайм». Нет, я не говорю более тяжелые. Более тяжелые, конечно, были. Но этот год был совершенно потрясающий, потому что он был даже не безысходный, он был какой-то отчаянный в силу того, что мы увидели безумие управляющих систем. Не только в России, во всем мире, но абсолютное безумие, когда люди, поддавшись буквально строгой логике, одна тетка сказала, начали уничтожать жизнь и свою, и чужих. Уничтожать повседневную жизнь. У нас это еще приобретало не такие жуткие формы, но в Европе, пардон, все эти ролики о миллионах трупов, все эти вопли о том, что мы сейчас умрем, и причем повторяются они с полной цикличностью, и люди, как рыбки Гуппи, не помнят, что же эти же самые политики говорили им 2 месяца назад.
Да.
Про нашу оптимизацию здравозахоронения я уж не говорю, когда прямо накануне коронабесия, прямо накануне появления коронавируса, эти самые люди, которые не способны справиться с ливневой канализацией, сейчас учат нас медицине, они, значит, нам рапортовали о том, как замечательно они закрывали койки, как они прекрасно ликвидировали коечный фонд.
Имейте в виду.
Как они ликвидировали коечный фонд и так далее.
Потому что койки по западной модели должны работать, а мобилизационная система, она была при Советском Союзе. Как скажешь.
А вы жить хотите? Или вы
все
хотите...
хотят, я думаю.
А тогда
жить.
Извольте в медицину посимашка.
Угу.
А если вы хотите, чтобы ваша чучелка была сырьем для промышленности, приносила людям прибыль, ну тогда добро пожаловать в медицину по Голиковой. Пожалуйста, без вопросов.
Есть такая теория, и я слышала, кстати, вот этот тезис неоднократно от политологов, от депутатов, что есть такая штука, как, значит, там накопленные какие-то противоречия, плюс там накопленные капиталы и так далее. И вот иногда война – это выход. А здесь как бы война невозможна, потому что есть ядерное оружие, поэтому вот пандемия. Как-то так сложилось. Как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, пандемии, никакой пандемии, кроме пандемии шизофрении, нету.
Имеется в виду, как ее это назвали, да.
Да, коронабесия. А, да, безусловно, Нобелевский лауреат Пол Кругман еще 4 года назад говорил, что есть, даже дальше, что задача, которая стоит перед мировой экономикой, он имел в виду глобальный финансовый капитал, это добиться военных последствий невоенными методами. Но мы, вообще-то говоря, входили в глобальную депрессию как раз накануне коронабесия. Просто коронабесия сильно ускорила этот процесс и замаскировала этот процесс. Но мы и так входили в глобальную депрессию, в общем, у которой были тоже очень тяжелые последствия, тоже по вполне объективным экономическим причинам. И, конечно, можно сколько угодно разговаривать, что да, что-то людишек многовато развелось, нужно отстрелять. Там пару сот миллионов. Жалко, конечно, что атомную бомбу нельзя применять, поэтому отстреливать напрямую нельзя. Давайте устроим голод. Давайте разрушим мировую экономику. Это шикарная логика, но люди, которые так делают, они, во-первых, либералы в чистом виде. То есть, это абсолютные антигуманные существа, которые, ну, просто людоеды. А во-вторых... Это люди, которые по непонятным мне причинам полагают, что они обязательно будут среди, не будут среди тех, кто погибнет.
Есть другая теория, что это не всемирный заговор, а, например, это... просто демонстрация непрофессионализма, который вот вылилась.
Одно другому не противоречит, потому что, скажем, мы, так сказать, оцениваем наше правительство с юмором, но они хотя бы хоть какие-то дипломы имеют. Я уж не знаю, у них покупали в переходах в свое время или честным трудом зарабатывали. Но, как мне, так сказать, итальянцы рассказывают, правительство Италии на 60% людей нет даже формального высшего образования. Ну, такие вот эксцессы политической жизни. Угу. Вот. А, так что да, безусловно, есть как бы одичание. Когда вы запускаете либеральную реформу образования для дебилизации народа, то вы неизбежно дебилизируете и элиту. И процесс дебилизации элиты иногда идет быстрее, чем дебилизация народа. Ну, скажем, если вы послушаете наших либералов, то они все время переживают, что им народ не тот достался. Так это ровно потому, что дебилизация элиты идет быстрее, чем дебилизация народа. И народ умнее элиты и способен ее оценивать. Но в мире процесс идет быстрее. Ну, мы можем сколько угодно ругаться на наше руководство, но выбор из двух геронтократов у нас невозможен. Теоретически, как в Америке.
В Штаты обращайте, да?
Внимание. Термин дементократия, мы думаем, так, дементоры это были в Гарри Поттере, а в Америке это дементократия, это старческая деменция. Это политологический термин, это не метафора. Мы просто не понимаем реального уровня разложения формальных западных элит. Так что, безусловно, элемент дебилизации имеет место. И то, что люди с пеной у рта кричат о статистике, будучи не в состоянии понимать, что эта статистика означает, например, резкий рост заболевших. Замечательно. А почему резкий рост заболевших? А потому что у нас опережающий рост тестирования. А почему у нас опережающий рост тестирования? Потому что это бизнес. Наверное, единственный бизнес, который, ну, один из немногих бизнесов, который сохранился в сегодняшних условиях.
Ну, это имеется в виду, да, зачем вдруг начали тестировать?
Да, замечательно, замечательно. А где у нас нет второй волны коронавируса? У нас нет в Китае. А почему? Там нет ПЦР, там тест ставят только по симптомам. Ну, или если вокруг вас есть заболевший.
Но Китай теперь предъявляет претензии, что там-то все начали. Не потому, что кто-то съел мышь летучую, а просто вот эти вот меры, которые там принимались, с закрытием городов, с масками, со всеми делами, и это переняли остальные.
А, да, то простите, а если кто-то рядом с вами вешается, прыгает из окошка,
это
вы
не
будете...
значит, что надо
вешаться. Вы обязаны следовать его примеру?
Нет, конечно.
А у нас там говорят, весь мир, как лемминги, бежит к скале.
Страх принятия решения самостоятельного, скорее об этом речь.
Это категорическое неприятие ответственности со стороны наших либералов. С другой стороны, у нас же уничтожили специалистов. У нас же уничтожили специалистов даже по ливневой канализации, я уж не говорю, прости господи, по плитке. У нас уничтожили специалистов в области медицины. Посмотрите, кто у нас главный врач коммунарки? А он анестезиолог по профессии. И когда
хотя бы врач все равно.
Нет, как хотя бы врач, когда мне проктолог, стоматолог, педиатр и организатор медицины в один голос начинают рассказывать, что я не вирусолог, и поэтому не имею права об этом рассуждать. Простите, господа, вы тоже не вирусологи, вы тоже не имеете права об этом рассуждать. У нас в правительственную комиссию по борьбе с коронавирусом не включили ни одного специалиста. Вообще ни одного. Когда общество устроило истерику, да, включили уважаемого академика, но этот уважаемый академик, помимо того, что он уже очень пожилой, он является очень хорошим клиницистом. Он прекрасно расскажет, как разрушаются ваши легкие, а что с этим делать, это не к нему.
Ну, смотрите, как любой кризис, он либо приводит к полнейшему разрушению, либо после кризиса возникает какое-то, ну, возрождение, грубо говоря, да, эпоха возрождения. Mm-hmm. Вот в данном случае, что именно перетряхивает то явление, которое называется пандемией? Давайте так выражаться.
Первое. Она маскирует, прежде всего. Она маскирует более глубокие изменения, связанные с информационными технологиями. Информационные технологии изменили личность. Личность больше не реагирует на логику, она реагирует на эмоцию. Совершенно бессмысленно рассуждать что-то в содержательных терминах. Нужно дать эмоцию, и люди ради эмоций откажутся от любых интересов.
Постмодерн, это, по-моему, еще называется, да?
Постмодерн, постмодерн. И можно придумать сколько угодно красивых терминов, но это первое изменение. Личность стала другой. Она живет по-другому. Кризис семьи, который так всех волнует, это частный случай. Люди по-другому воспринимают информацию, угу. по-другому принимают решения. Второе. У нас заканчивается рыночная экономика. То есть она не заканчивается совсем, она уходит на второй план.
А какая будет?
А главной становится, главная структура организации общества становится социальная платформа. Социальные сети, которые управляют вами непосредственно, минуя деньги. Ну вот вам же, мы же все прочитали в социальных сетях, что нас попросили неделю не выходить на улицу. И как зайки мы неделю не выходили на улицу.
Не все.
Не все, конечно, но большинство не выходило. Москва была пустая. И это было через социальные сети. Телевизор смотрит не так много людей в Москве на самом-то деле. А дальше люди управляются так, что люди... Это теория алгоритмических обществ, uh-huh. она разработана уже лет 10 назад. А каждый человек индивидуально принимает решение абсолютно свободно. Никто нас не запугивает, никто нас не пугает, никто нам не грозит. Но мы принимаем решение полностью свободно, полностью самостоятельно и предопределенно тем, что мы видим в социальных сетях, процентов на 90, а то и больше.
Нет, эта доля растет. Пугает. Почему? Ну, штрафами же пугают.
Штрафами вас пугают. Но, вы знаете, 80% штрафов, ну, как говорят, опять-таки, юристы, 80% штрафов, которые оспаривались в судах в Москве, были оспорены. А Верховный суд Удмуртии вообще сказал, что вся эта история, она незаконна. Потому что штрафы выписываются на основании нарушений медицинских норм, а Роспотребнадзор не имеет права выписывать медицинские нормы, медицинские правила, он про другое. Главный санитарный врач имеет. Там кто-то еще имеет, а Роспотребнадзор не имеет, он ненадлежащий нормативный акт. Но это Удмуртия, она, понятно, что в России, в Москве она не действует, но это другое дело. Понимаете, мы реагируем, мы принимаем угу. решения сами, лично, свободно. Ну, в случае штрафов нас запугивают, в случае коронабесия нас запугивают, но в остальном мы свободно принимаем решения. Эти решения с очень высокой степенью предопределены тем, что нам показывают социальные сети. Ну, что мы хотим видеть в социальных сетях.
Смотрите, а здесь есть, я прошу прощения, просто для уточнения, есть позиция, что снижается критичность мышления?
Само собой.
Или же, как это называлось, новая нормальность повышения осознанности? Вот все-таки снижение критики.
Знаете, новая нормальность повышения осознанности – это есть дебилизация, просто на либеральном языке.
Любопытно.
Вот, это тот самый процесс, когда снижается способность к критическому мышлению, потому что школа исключает... Школа нацелена на то, чтобы лишить человека способности даже перерабатывать информацию. Не то, что сопоставлять, анализировать и критически подходить, даже перерабатывать информацию, только эмоцию. И в целом человек, в общем-то, возвращается к первой сигнальной системе. Послушайте сегодняшнюю музыку. Там есть отдельные...
Тяжеловато.
Нет, не в этом деле. Там другой мелодии, да. Вместо мелодии, там отдельные, так сказать, ну, импульсы, что-то вроде да. криков. А вместо связанной речи отдельный то ли лай, то ли хохот, а где-то просто шум, а где-то просто звуки, это отказ от второй сигнальной системы. Вторая сигнальная система связана с логическим мышлением. А мы возвращаемся к управлению при помощи органов внутренней секреции, при помощи гормонов, при помощи, грубо говоря, эмоций. Не факт, что мы далеко зайдем по этому пути, так. Но, как это известная шутка, человек произошел от обезьяны, никто ему не объяснил, зачем он это сделал, и он решил вернуться обратно. Но, возвращаясь к второму переходу, который сейчас происходит, это экономика отходит на второй план, на первый план выходит в качестве структурирования общества социальные платформы. Социальные системы, используемые для управления. Facebook был создан в 2003 году, а эксперименты на эту тему он стал проводить в 2008 году, и это он признался, что он начал проводить, используя своих, так сказать, пользователей как подопытных кроликов. А может быть, это было и раньше. И сейчас это уже индустрия. Первый президент социальных сетей Обама в 2008 году, это было 12 лет назад, извините. И сейчас для управления массами mm-hmm. людей деньги становятся ненужными. Финансовый спекулятивный капитал, который был хозяином мира, и сейчас нам кажется еще, что он хозяин мира, он стройными рядами идет на помойку.
Но людям нужно платить хотя бы за интернет, людям нужно есть, людям разве реализация не нужна?
Разные вещи. Людям нужно платить за интернет, да, это доктрина прожиточного минимума, иному гарантированного дохода, когда вам отменяют всю социальную защиту, всю социальную помощь, найти вам паёк бомжа, нате вам клетушку, примерно такую же, как та, в которой мы сейчас сидим, может быть, чуть побольше. Нате вам, если на окраине, нате вам возможность передвигаться внутри вашего города, нате вам дешевые самолеты на курорт и обратно, где вы будете чуть ли не стоя лететь, нате вам еще чуть-чуть, вот вам нужен потребительский минимум, вы его получите, а дальше не тревожьте управляющую систему. Через некоторое время, ведь это же разработки есть, что мы просто в ходе нашей жизни, ну, как это, научились же, через как бы биткоины, просто работает электричество.
Майнинговая система.
Производится электричество, и из этого возникают деньги. Мы тоже активничаем, мы машем руками, мы хлопаем глазами, мы испытываем какие-то эмоции. Ну, отлично.
Центральный банк думает, как бы это все зарегулировать и запретить на всякий случай.
Ну, центральный банк думает, это уже смешно, по крайней мере, в России. Наш центральный банк, по-моему, на это не способен. Но это гипотеза. Но, в принципе, вот мы производим активность, эту активность можно перевести в деньги как-нибудь. Несложно. Это задачи сложные технически, но принципиально уже совершенно понятно. В фильме «Матрица» нечто подобное мы видели. Вот, так что это переход в новое состояние. То, что новый феодализм очень недолго будет компьютерным, это как бы понятно, но поскольку вектор движения направлен туда, это понимание никому не мешает. Передовая часть финансово-спекулятивного капитала, она успела преобразоваться в капитал социальных платформ, а те, кто не успел, те будут погибать. И вот их агония, это и есть та история, в которую мы сейчас вступаем. Это очень интересно, очень увлекательно, очень забавно, если абстрагироваться от того факта, что все наши деньги лежат в карманах этих покойников. Просто они еще думают, что они живые.
Но... В качестве примера вы приводите даже банально Байдена, который за как бы зеленую и чистую энергетику, и Трампа, который был за старый добрый топливный бизнес.
Да, при этом обе натуры уходят, обе натуры уходят в прошлое.
В силу даже возраста.
И вопрос, на кого поставят социальные платформы. Пока социальные платформы поставили на Байдена... И это очень четко было выражено менеджерами Гугла, которые сказали, что мы не позволим Трампу победить. Было сказано. Потом они, естественно, объяснили в стиле людей из «Единой России», что их все не так поняли. И my Twitter was hacked и так далее.
Как
госпожа Роднина в свое время написала. Но это, когда ей понадобилась виза в Америку, но это детали. Это детали.
Так.
Вот. А самое главное, что это... глубочайшие изменения, и мы не понимаем его глубины, динамики и вообще, куда мы идем.
Это есть вот этот шестой технологический уклад или нет?
Это есть влияние информационных технологий на социальные структуры. Шестой технологический уклад – это светодиоды, нанокогни, биотехнологии. Это то, что является, грубо говоря, атрибутами. Я говорю о качественном изменении.
Так.
Если бы шестой технологический уклад не произошел бы, тех компьютеров, которые у нас уже есть, ну, вот эти вот дрова, которые у меня в кармане, замечательные, они вроде бы еще из пятого технологического уклада, но для того, чтобы я был более подвержен эмоциям и менее подвержен разуму, это достаточно.
Так.
Вот. И перед лицом этих изменений, ну, даже глобальная депрессия, это уже так, детский сад, что на лямках. Ну, плавали, знаем, были 30-е годы, да, примерно понятно, как это бывает,
плавали
как
другие,
это будет.
Плавали другие, я думаю, что поколение все равно меняется, и восприятие поколения меняется.
Восприятие поколения, конечно, меняется. И эмоции людей, которые... попадали, грубо говоря, в «Тихие доны» выжили. И эмоции людей, которые попадали в книжку «Разгромы» не выжили. Они нам, в общем, непонятны и чужды, но нам предстоит их испытывать. Просто нам их предстоит испытывать по-другому, потому что помимо того, что уже было, и в принципе понятно, есть еще два уровня более глубоких, более фундаментальных.
Поясните.
Собственно, то, что я говорил. Это, во-первых, меняется личность.
Так.
В ту-то Великую депрессию входила традиционная личность эпохи модерна, которая верила в светлое будущее, верила в прогресс. Кто-то верил в прогресс коммунистический, кто-то верил в прогресс некоммунистический. Это была деталь. Единственная серьезная попытка социальной архаики – это был фашизм. Единственная попытка. Не получилось, просто потому, что социальная архаика не живет. А сейчас эта социальная архаика, она торжествует, на самом деле. Потому что это, да, у нас строят блатной феодализм. Нас уже принимают закон о не о кухаркиных детях, как Александр Третий, наоборот, о хозяйских детях.
Вы имеете в виду приоритет?
Что дети силовиков будут получать приоритет.
Да. Вузах, да, при
а если вы, извините за мой французский, быдло, хотите послужить родине, то это вам недоступно. Идите полы мыть. Хотя нет, полы мыть не удастся, для этого есть трудолюбивые соотечественники. Даже полы мыть мы вас не возьмем, подыхайте так. Ну, так, логика такая.
Смотрите, неоднократно мы были свидетелями дискуссии, вот, допустим, даже, последний пример возьмем, цены, регулировка цен, заморозка цен. Вот это хорошо, выражаясь вашими терминами, это как бы... Какие-то посылы из прошлого, или это все-таки про ответы на будущее, или что это?
Если брать дискуссию, то это прекрасный пример психической терапии. Вот здесь я нашему государству аплодирую. Цены росли очень долго. Люди, людей, которых обращали на это внимание, шельмовали, глумились над ними, вытирали
объясняли,
о них
почему
ноги,
это происходит.
Объясняли, что они дебилы, на самом деле все прекрасно. Если вы способны воспринимать реальность, то вы там либо фашист, либо провокатор, либо на зарплате у Госдепа. А дальше выяснилось две замечательные вещи. Во-первых, 16 декабря было, как мы прекрасно помним, замечательная большая пресс-конференция Владимира Владимировича
17-го.
Путина. 17-го.
Да.
17-го я перепутал. Ну, уже столько времени прошло. Вот. И, соответственно, нужно было снизить накал истерики людей по поводу коронабесии, по поводу уничтожения медицины. Поэтому ввели в тему, что, ребята, о вас заботятся. Государство хорошее.
Но следом за этим идет же принятие решений, заградительные пошлины.
Сейчас, сейчас, к решению мы придем чуть
давайте.
Позже.
Давайте, хорошо.
Почему об этом вспомню? Ну, ребята, ну, видите, о вас заботятся. Поэтому плохие вопросы не задавайте, задайте хорошие вопросы. Второе. У общества действительно едет крыша, люди действительно сходят с ума. Я как человек, который едет в метро, в трамвае, в троллейбусе, я это вижу каждый день, иногда на своей шкурке испытываю. Когда, ах, ты в галстуке, ты сволочь из «Единой России». Я говорю, нет, нет, ребят, вам под билет показать, что я из другой партии. Вы все одинаковые, все сволочи из «Единой России». Я говорю, хорошо, я сволочь из «Единой России», но я другая, я хорошая сволочь. И так далее. Но это реальность. Это вот я вот по центру города, не по крайней мере, еду. И просто по факту наличие галстука и пиджака. И в этой ситуации очень правильно перевести... Внимание общества от проблем инфернальных. Вот на меня сейчас кашляет. Я, может, и не умру. Но спасать меня некому, даже в Москве. По большому счету. Может, врачи истребили.
Ну как, ну врачи-то все равно есть.
Врачи, люди с дипломами есть. Врачи, которые умеют лечить, ну, на наше руководство, наверное, есть. Там десяток клиник, я знаю.
Ну, я тоже лично знаю.
Но привезут ли нас по скорой помощи в ту клинику, где лечат, или в ту клинику, где, так сказать, занимаются статистикой, отчетностью, как положено, по правилам нынешнего здравоохранения. Ведь лечение людей, а есть ошибка системы, которую сейчас строят. Система должна правильно оформлять бумаги, правильно выписывать деньги и оказывать услуги. Вам должны поставить определенное количество капельниц. А сдохнете от этих капельниц или выздоровите, ну, это никого не волнует. В протоколе написано, что вам должны их поставить. Причем вне зависимости от того, что и как с вами происходит.
Ну, не знаю, я лично сталкивалась сама с московской медициной. Меня тоже госпитализировали по ОМС, вообще не показывая никаких пресс-карт, КСИФ и так далее, и все было нормально.
Мою жену прекраснейше вылечили, прекрасные врачи, восхитительные в центре Москвы. Я не могу называть эту больницу.
Ну, понятно.
Потому что я боюсь, что их уничтожат, если я их назову.
Ну,
потому что они лечат. Они лечат по симптомам, а не по протоколам Минздрава. Когда вы должны предоставить такое-то количество лекарств, а в зависимости от чего, в какой последовательности, в какой динамике, как это волнует. Вот. Это просто не прописано, понимаете? Вот медицинские протоколы есть на Западе. У нас медицинские протоколы вот, последовательного лечения. Если температура растет, то так. Если температура падает, то так. Их нет.
Давайте после новостей продолжим.
Конечно, конечно.
Программа «Умные парни». Михаил Делягин с нами, экономист.
Верим,
директор.
Что новости будут хорошими.
Посмотрим. Экономист, директор Института проблем глобализации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни» мы продолжаем с Михаилом Делягиным, экономистом, директором Института проблем глобализации.
Да, понимаете, то, да. Что у нас врачи, которые могут лечить, работают на износ и кончают жизнь самоубийством, потому что над ними глумится и государство, и доведенные до отчаяния пациенты, да, когда реально люди бросаются с кулаками на врачей, потому что врач не может ничего. Ну, ко мне приезжала скорая помощь в Москве. Давно приезжала, честно скажу, давно. Я запомнил, лет 10 назад, нашпаренного кипятком ребенка, моя, конечно, была вина, а они приехали и сказали, мы вам можем сделать обезболивающий укол, но какой укол, мы вам не скажем, потому что мы сами не знаем, что это за ампула. И, значит, можем вам повезти по пробку в больницу. Ну, часик мы проедем. Вот. Я говорю, нет, по часику я не поеду. Ну, да, подписывайте отказ от госпитализации, отказ от ответственности нашей. Нам больше ничего от вас не нужно. Мы вам медицинской помощи не оказываем, сказали мне. Мы вас только транспортируем. Кавычки закрываются. Это была цитата. Вот. Это было до оптимизации здравоохранения, это было до уничтожения московской медицины, когда, чтобы она не конкурировала с частниками, ее сократили чуть не в два раза. И обычному человеку зубы стало полечить крайне затруднительно. Но это другая тема. Вот люди, которые с этим сталкиваются, они находятся в состоянии инфернального ужаса. Потому что им никто не объясняет, что нужно повышать иммунитет. Тогда все будет в порядке. Вот. И для того, чтобы... Вот способ психотерапии. Сказать, ребята... Так у вас нет проблем инфернальных, у вас проблемы обычные, у вас просто растут цены. Да, начальство плохо работает, начальство не спохватилось, вот мы двух министров поругали.
Я бы сказала, и растут цены.
Ну да.
Не просто растут, а и растут цены.
Да, цены растут, ну посмотрите, вот видите, это обычно, это привычно для вас проблема. Ну при Гайдаре же цены росли сильнее, ну посмотрите, он 72% сахар подорожал, ничего, выживете, поживете без сахара.
Нет, это же подождите, белая смерть. А вы считаете, что это приводит к дефициту? Ведь это же нормальный, как мне представляется, рыночный механизм, в том числе разборки между Китаем и Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, каким образом происходят заградительные пошлины?
Нет, заградительные пошлины вообще абсолютно нормальный рыночный механизм. Да. Я просто говорю, сейчас я говорю о том, почему вообще подняли эту цену, так. Эту тему. Цены-то росли весь год, но кто-то умный понял, что сейчас у людей начнет срывать крышу уже просто. Как у нас отменили первую волну коронабесия? Люди просто вышли на улицу. И умница Собянин увидел, что люди просто вышли на улицу, и подчиняться сейчас никому не будет. И или устраивай бойню, или подчиняйся людям.
Сейчас у нас история, просто я вас как экономист плавно хочу подвести к деньгам, к экономике, к тому, да. Что, в общем,
значит,
что
произошло. Про заморозку цен. Угу. Понимаете, проблема в том, что у нас пик потребления сахара приходится на осень, когда люди все еще варят варенье. Угу. А зимой люди потребляют сахара чуть меньше.
Так.
В результате этого, как говорят специалисты по рыночной конъюнктуре, цены стали разворачиваться вниз. Они достигли пика и стали разворачиваться вниз. И в этот момент доброе государство подхватывает эти цены, а мы их замораживаем наверху.
Ну, предельная цена, да, там была.
Нет, когда вы ставите предельную цену, то ясно, что цены ниже этой предельной, а если опустятся, то чисто сугубо символически. Потому что как бы произвол монополий в каждой точке, и они ориентируются на психологию. Угу. Все. То есть люди в магнитах, кассиры в магнитах, в пятерочках, кто-то, так сказать, по-русски говорит, они просто ржут. У нас подсолнечное масло стоило 90, ну теперь, значит, не меньше 110 будет стоить. Га-га-га-га-га. Ну, это кассир. Когда этот же кассир приходит, это же подсолнечное масло покупать, он, естественно, плачет. Зарплату ему никто не поднял. Но ситуация такова, да. Что государство опоздала на цикл, как обычно, неэффективные люди, домохозяйка всегда проигрывает на фондовом рынке, а когда государство ликвидирует специалистов как класс, чтобы не мешали глупостями заниматься, оно опаздывает, и оно приняло меры чрезвычайные, оправданные, может, в силу того, что люди уже совсем злятся, но они приняли меры чрезвычайные с опозданием в тот момент, когда цены уже шли вниз, так теперь они вниз не пойдут.
Цены вниз не пойдут. Далее, соответственно, еще накладывается стоимость нефти. Мы помним этот нефтяной кризис.
При чем здесь?
Я про экономику в целом говорю, не только про нефть.
Нефть приносит деньги в бюджет.
Да.
А бюджет цены дефицитный. На бензин... Сейчас цены на бензин у нас растут в любом случае. Во-первых, и во-вторых, 70% цены бензина – это налоги.
Акцизы, да.
И на акцизы. То есть, если кто-то хочет снизить цену на бензин, вдруг... то ему даже не нужно ущемлять интересы нефтяников. Достаточно просто отменить безумный налоговый маневр образца 2018 года, на что мне, честно, все отвечают, глядя в глаза. А почему ты хочешь отменить налоговый маневр, не желая отменить значительно более людоедскую тему, это повышение пенсионного возраста? Я, да, действительно, действительно, более людоедская тема. Но, тем не менее, дешевый бензин, дорогой бензин – это тоже результат деятельности государства, которое просто ввело налоговый маневр, всячески стимулируя экспорт сырой, непереработанной нефти. А если вы, дикие русские, хотите эту нефть использовать внутри страны, хотите его что-нибудь переработать, но мы вас тут накажем сурово и беспощадно, чтобы вам жизнь медом не казалась. А всю нефтепереработку сделали убыточной. Сейчас у нас нефтепереработка дотируется государством. Я говорю, ребята, пошлите этих членов правительства, которые вот это сделали, внедрите их в наркомафию, внедрите их в продавцов героина и кокаина. Наркомафия мировая обанкротится через неделю. Не хотят внедрять. Наверное, какие-то есть дополнительный интерес.
Если попробовать серьезно...
Я серьезно говорю.
Порассуждать.
Ну... Представь себе, господин Силуанов, не министр финансов Российской Федерации, а финансовый директор какого-нибудь там, не будем говорить, какого картеля. Сколько времени проживет этот картель?
Я не знаю, я не понимаю.
А вот
не понимаю.
Вам пример про эффективность. Вы упомянули дефицит, я тоже не понимаю, к сожалению. Вот вы упомянули дефицит бюджета.
Да.
Прекрасно. А вы знаете, сколько у нас денег в бюджете валяется без движения?
Триллион, по-моему.
Нет.
А сколько?
На 1 декабря по официальной отчетности Минфина.
Так.
15,1 триллионов рублей.
Да,
неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета.
На всякий случай, на черный день.
А вы знаете, если вы будете вместо развития страны копить деньги на черный день, то с вами будет как с Чаушеску. Он тоже копил, правда, не на черный день, на выплаты внешнего долга, и он полностью расплатился с внешним долгом, правда, прожил после этого немного, но зато очень интересный и насыщенный. Это
дать тогда, скажем так, государство формулирует хорошо экономические какие-то, я не знаю, там, планы, доктрины и так далее. Он есть... Вот постпандемичная, будем выражаться таким языком, значит, постпандемичная экономика в России, она какая? Есть она, нет ее, планы какие, что делаем? Дороги строим, в строительство вкладываемся.
Во-первых, коронавирус с нами навсегда.
Сам коронавирус, да, пандемия вряд ли.
Поэтому истерика, да, вы правы, истерика и пандемия шизофрении когда-нибудь пройдет, но мы не знаем, какой ущерб она нанесет. То, что нужно делать прямо сейчас, то же, что и делать, так сказать, на руинах страны, на руинах мира. Модернизация инфраструктуры. Здесь у нас колоссальное преимущество перед всем миром, потому что у нас эта инфраструктура разрушена, в отличие от Китая того же самого, от Европы той же самой, от Америки. А для этого нужно ограничивать финансовые спекуляции, чтобы иначе все не ушло в финансовые спекуляции. Ограничивать произвол монополий, чтобы цены не росли слишком сильно, ограничивать коррупцию, ограничивать, вводить разумный протекционизм и так далее, и так далее, и так далее. Ни одна из этих мер государством даже не рассматривается, даже теоретически.
У нас проекты, неоднократно экономисты говорили, что у нас проект это вот типа пятилетки.
То есть я боюсь, что я сейчас выругаюсь в эфире, а вы употребляете слово нацпроект. Нас же дети слушают, ну что вы.
У нас 16+.
Знаете, 16-летним такие звуки тоже, в общем-то, рановато слушать, несмотря на то, что там Минпрос говорит. Потому что такое нацпроект?
Да.
Это рассказ о том, как мы завтра все построим, все будет хорошо. Согласитесь, что если мы делаем что-то новое в больших количествах, у нас при этом должны вырасти расходы. Да? Да. На энтузиазме только у нас врачи лечат людей. И то не все, на самом деле. А что-то построить нужны деньги.
Угу.
А дальше мы смотрим на динамику расходов государства. А расходы государства не растут, они снижаются. То есть, простите, пожалуйста, а какие национальные проекты, если при этом сокращаются расходы? Это значит, что вы делаете то же самое, что вы делали раньше, только меньше. Вот и все. В этом году, да, добавили 3 триллиона рублей в федеральный бюджет. Откуда дефицит взялся? 3 триллиона рублей добавили. И там что-то еще не добрали. Да, правильно. Только эта мера чрезвычайная. Эти меры связаны с тем, что, в общем, Мишустин человек вполне вменяем и, значит, зафиксировал. Вот так, у нас последствия для экономики слишком большие, значит, нужны чрезвычайные расходы. Ребят, и мне не важно, откуда вы их возьмете. Точка. Быстренько взяли, никаких проблем нет, все хорошо, все счастливы, все довольны. Но, а это деньги, это чрезвычайный расход. Это не на развитие.
Это золотая дыра.
Что?
Златать дыры какие-то. Ну, раздать даже дыры. Эти деньги.
Ну, помните, что нам говорили в самом начале? Когда стали говорить, вот на Западе огромная поддержка бизнеса, а у нас маленькая.
Ну, это
ответили,
я правильно
ответили, сказали. Что? А у нас 4 триллиона недобор налогов планируется до конца года. Ну, вот значит, эти 4 триллиона есть наша поддержка российской экономики.
Но хорошо, вот смотрите, 3 триллиона, плюс у нас есть федеральный фонд национального благосостояния.
Я говорю про другое. Я говорю, что национальные проекты
да.
не привели ни к какому росту расходов. А это значит, что национальные проекты – это то же самое, только бантик по-другому завязан. Это то, что мы делали и раньше. Ну, естественно, есть некоторые отклонения, но они не критичны. Угу. Просто по-другому оформлены.
Ну, есть еще национальные цели, можно вспомнить и так далее. Но да. есть история с фондом национального благосостояния, с которым, значит,
на 1 декабря 13,5 триллионов рублей,
да.
из них 8, по-моему, и 9 в ликвидной форме. То есть просто деньги на счетах.
Вот, деньги на счетах. Но чтобы эту кубышку распечатывать, нужно понимать, ради чего и для чего. Ведь экономика
простите,
в России – это что?
Да. Простите, пожалуйста, а жизнь детей не является чем-то недостаточным? У нас без всякого коронабесия каждый год умирает большое количество детей с официальной формулировкой «нехватка бюджетного финансирования». Это нормально? У нас в стране...
После поправок особенно нет.
У нас в стране, да и до поправок. Простите, а что изменили поправки в документе, который государство игнорирует?
Нет, там просто дети как высшая ценность прописаны.
Ну, просто да, если рассматривать Конституцию как свод обещаний, которые государство обязуется не выполнять, то это скорее минус, чем плюс. А дальше. А у нас в стране огромное количество пенсионеров имеет пенсию ниже прожиточного минимума, вполне официально. Простите, пожалуйста, а это нормально? А у нас в стране 19,9 миллионов человек, по данным Росстата, официальные данные, имеют доходы ниже прожиточного минимума. То есть они
нищих, да.
не живут... Нет, это не, они медленно умирают.
Но это не бедные.
Юридически. Это не бедные, это нищие. Простите, пожалуйста. Я просто напоминаю, что во время Великой Отечественной войны такой известный гуманист и демократ Сталин, он в советских лагерях немецким военнопленным обеспечивал прожиточный минимум. Да, где-то крив, где-то кост, но административные издержки, но во время войны людям, которые пришли сюда убивать всех, в том числе и самого Сталина, он прожиточный минимум обеспечивал. Наше руководство в мирное время гражданам России, которые за них вроде бы якобы голосуют, там регулярно, и оказывает поддержку, относится к ним хуже, чем Сталин относился к немецким военнопленным. Да? А, простите, пожалуйста, а это нормально? Может быть, стоит начать исполнять хотя бы один пункт Конституции, ну, для разнообразия, который дарует нам право на жизнь?
Следуя логике, опять же, и даже вашим высказываниям, вот есть фонд, есть финансовый блок, который говорит, либо копим деньги, либо распечатываем и раздаем, либо распечатываем и вкладываем. И, видимо, там не и-и-и, а или-или.
А вот это классический ложный выбор. Классический ложный выбор. Вот люди, которые вводят в заблуждение начальство, должны сидеть, или, по крайней мере, быть безработными. Потому что мы распечатываем и вкладываем. Мы вкладываем во что? Ну, допустим, в модернизацию инфраструктуры.
Да.
А у нас работать кто будет? Для того, чтобы у нас было кому работать, нужно гарантировать реальный прожиточный минимум людям. По-честному. Потому что иначе работать будет некому.
Как
человек, который медленно подыхает, он не может работать.
Прожиточный минимум, в смысле, больше денег. В смысле, больше
денег.
Больше
да,
денег.
Да, да. Дальше. Этот человек должен быть образован. То есть, должна быть ликвидирована людоедская реформа образования. От ЕГЭ нужно отказаться. И либералов, которые уничтожили лучшую в мире систему образования, нужно, так сказать, дать им юридическую оценку их, на мой взгляд, преступным действиям. И так далее. А когда Кудрин говорит, а давайте мы грубо ликвидируем нашу оборону, потому что нам нужно развивать науку. Простите, но единственная сфера, в которой Кудрины не сумели ликвидировать науку, это оборонка. Так что это все лукавство. Это все ложный выбор. Развитие может быть только комплексным. С учетом, за что большевиков ненавидят наши нынешние руководители? За лозунг «все лучшие дети». Что большевики, правда, в дворянские усадьбы селили детей, детские дома после войны. У меня бабушка работала в детском доме. А нынешние, да, от, беспризорности вроде бы избавились, но и не более того, а детей дебилизируют последовательно целенаправленные системы.
Комплексный.
И вместо пионерии у нас сейчас АУЕ, извините.
Запрещенная в России,
Запрещенная в России движение. Экстремистская организация. АУЕ. Экстремисты, террористы у нас сейчас вместо пионерии, потому что, упаси Боже, что дети начнут социализироваться. Это недопустимо. У нас в Москве уничтожали школьные музеи, если я правильно помню, господин Калина такой, и дело и живет и по сей день, чтобы, не дай бог, дети не росли нормальными гражданами своей страны.
Таких формулировки не было все-таки.
Таких формулировок не было, это делалось по-другому. Это делалось чуть более иезуитским образом, вот и все.
Вы говорите про комплексное развитие, хорошо, но когда возникает дискуссия о том, что есть комплексное развитие России, экономическая политика, демографическая, так или иначе рассматривается все в комплексе, ну хорошо, того, как развивается вообще человеческая цивилизация, будь то европейская, например, к которой мы ближе.
Так.
Вот, и, соответственно, как это коррелируется, с, скажем так, с, мы смотрим туда, как это все там развивается, какие проекты реализуются, куда деньги вкладываются, или в данном случае есть некий свой самостоятельный путь. Мы же всегда ориентируемся на кого-то.
Мы берем лучшие примеры мировой практики и переделываем их с учетом своей культуры, которая, скажем так, весьма оригинальна. Хорошо или плохо, это другое дело. Но нужно понимать, что мы треть века бежали назад. Мир шел вперед, а мы треть века бежали назад. Поэтому нам нужно брать примеры Европы не сегодняшнего дня, не сегодняшнего, там 60-х, 70-х годов. Вот на что нам нужно ориентироваться. Когда было жесточайшее ограничение финансовых спекуляций. Когда было поощрение профсоюзов, потому что если профсоюзы не поощрять, то контроль за ними захватит Советский Союз. Когда было обеспечение развития среднего класса, когда вроде бы людоедка либеральная Маргарет Тэтчер говорила, нам нужно общество двух третей, чтобы две трети англичан были домовладельцами. Вот что нам нужно сейчас. Но для того, чтобы это захотеть, нужно, чтобы представители государства хотели развивать страну, а не грабить ее. А это некоторая революция, если не политическая, то хотя бы ментальная. Иногда, простейшие, как бы тогда, ментальная революция невозможна. Там возникает революция политическая, как это было с Николаем II. Иногда ментальная революция происходит, как это было с большевиками, которые 3 года строили коммунизм военный, а потом сказали, блин, что-то не получается. Давайте капитализм построим. И построили НЭП. А дальше его уже переформатировали в государственный капитализм и в социализм. Знаете, очень неплохо получилось.
Вы знаете, иногда складывается впечатление, но, по крайней мере, вот когда были введены санкции, там, 14-й год, обвал рубля в 15-м году, контрсанкции, значит, обратили свое внимание на Китай. Вот, и там, значит, и про деньги заговорили, про юани заговорили, про трубу газовую, нефтяную заговорили, про электричество и про все на свете. Возникает некий вопрос, что мы как будто бы, знаете, балансируем. Ну, то есть, пока мы ждем, если нам разморозят опять и дадут доступ к западным деньгам, мы пока как будто бы будем с Китаем. Но ведь вот это плотное сотрудничество, оно тоже опасно.
Нет, понимаете, это совершенно другое. Это специфический тип сознания, который отрицает свой суверенитет. Когда вы свою страну созидаете, даже если ваша страна площадью в 2 ладошки, вы субъект, потому что у вас есть ценность, которая неразрывно связана с вами. Когда вы страну грабите, страна может быть самая могучая, СРСН, но вы не сознаете себя субъектом, вы ищете, кому бы прислониться, кому бы пойти в услужение. Вы же грабите не для того, чтобы здесь жить. Вы грабите, чтобы жить где-то в другом месте, где вы не будете видеть каждый день глаза ограбленных вами людей. Это законы психологии. Поэтому компрадорская буржуазия и тем более компрадорский феодальный класс, а Сергей Юрьевич Глазьев очень точно, как академик РАН, зафиксировал, что у нас строится блатной феодализм, но феодализм. Даже не дикий капитализм, как во времена Гайдара, а блатной феодализм у нас сейчас строит. Эти люди, что такое суверенитет, не понимают. Писать могут, говорить могут, даже в Конституцию могут вносить. Но когда, как только речь доходит до дела, кому бы в услужении податься? Это как польская шляхта, которая так и осталась феодалами. И для них свобода – это свобода от России и рабства у немцев или у Америки. А лучше у американцев. Рабство американцев – это и есть свобода, это и есть мечта. Вот наше руководство, оно, в общем, от этого ушло совсем недалеко. Вернее, оно еще до этого не дошло, но идет оно в ту же самую сторону, на мой взгляд, это гипотеза.
Но как же быть с тем тезисом, что, в общем-то, нужно как-то возрождать сотрудничество с постсоветским пространством, нужно избежать того, что было с Украиной, на которое не обращали внимания.
Создать сотрудничество с постсоветским пространством?
Потому что мир полицентричный.
Понятно, очень
да.
хорошо.
Да.
А с кем мы возрождаем сотрудничество на постсоветском пространстве? С Арменией, где у нас антироссийский режим, реально антироссийский. С Азербайджаном, который только что нам, так сказать, плюнул просто в физиономию не так давно, развязав войну без нашего соизволения и продемонстрировав, что он является прокси Турции. Мы развиваем сотрудничество, наверное, с Грузией, о которой стараемся не вспоминать. Мы, наверное, сотрудничество с Молдавией развиваем. Наверное, с Белоруссией мы развиваем сотрудничество, где товарищ Лукашенко удержал всю власть просто потому, что ему не прислали неизвестных снайперов. Немцы помешали это сделать. На мой взгляд.
Есть другой вариант, что то, что происходит на постсоветском пространстве, это, а, продолжающийся результат развала Советского
Союза.
И, б, это, значит, первый пункт. А второй пункт, что упустили, потому что делали ставку на то, чтобы давать денег, как бы, ну, руководителям тех или иных государств, не работая внутри. А внутри как бы
а
тоже
нужно работать. А почему не работали внутри?
К вам вопрос.
Очень просто. Потому что работать внутри, значит, работать с народом. А как вы будете работать с народом Украины, когда вы не в состоянии работать с народом России? Когда вы проводите политику объективно против народа? Пенсионная реформа – это за народ, что ли? Монетизация льгот – это за народ?
Вынуждены, говорят, было.
Ой, не надо мне рассказывать. Ой, это все, знаете, это все отговорочки. Это все отговорочки. Если люди что-то хотят делать, они это делают. На тройку, с опозданием, некорректно, не вовремя, как замораживание цен, они это делают. И ничего им не мешает. А если олигарх нуждается в олигархах на Украине, и неважно, фашисты те олигархи, или религиозные фанатики, или хорошие, милые, добрые люди, но мы сотрудничаем олигарх с олигархом, что, упаси Боже, это быдло внизу не подняло голову, тогда да. Тогда, если мы к людям относимся как к быдлу, к своим людям относимся как к быдлу, тогда мы с чужими людьми разговаривать не сможем.
21-й год. Экономика Российской Федерации в 2021 году. Можно прогнозы какие-то дать?
Ну, скорее всего, дотянем до конца.
Чего?
Года.
22-го.
21-го.
А, так. Мы,
больше, чем ну, на год да. прогнозировать нельзя, но запас прочности очень велик, международные резервы огромные, бюджетные резервы колоссальные, люди все еще верят, но если не в доброго царя, то в доброго бога. А это очень мощный стабилизирующий фактор. В доброго царя, кстати, перестали, по-моему, верить, но еще какое-то время потерпят. И если государство не будет устраивать новых волн разрушения повседневности, что такое коронабесие? Это обеспечение подчинения на короткий срок, абсолютного подчинения и абсолютного неподчинения в долгосрочном плане, потому что государство показало, мы требуем от вас безумных вещей, мы на это способны.
Может быть, государство показывает, что так случилось, не хотим нагружать систему здравоохранения, пожалуйста, помогите, но, по крайней мере, так читалось весной.
Так читалось весной, так прямо, честно, говорилось осенью, а это все очень хорошо. А зачем маски носить на улице? Если, не, если не исходить из предположений... Простите, улица – это общественное место. Юридически эти люди даже не понимают смысла слов, которые они пишут. Общественное место – это любое общедоступное место. Мы в любом общедоступном месте должны ходить в масках и перчатках, извините. Вот. И в результате, когда мы вводим ограничения, необоснованные и не поддающиеся логическому осмыслению, мы разрушаем государственность.
Критичности сознания всем. Мне кажется, так.
Да. И умение действовать быстро, тихо и разумно.
Программа «Умные парни». Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Спасибо, Михаил.
Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо.